Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил, и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того, что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждение, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться. Но в том, что мода действительно в свете царица немалая, в этом все же надо сознаться. Но таинственного же посетителя моего стало я, наконец, смотреть в восхищении, ибо кроме наслаждения умом его начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и готовится к великому, может быть, подвигу. Может, и то ему нравилось, что я наружно не любопытствовал о секрете его, ни прямо, ни намеком не расспрашивал. Но заметил я, наконец, что и сам он как бы начал уже томиться желанием открыть мне нечто. По крайней мере, это уже очень стало видно примерно месяц спустя, как он стал посещать меня. «Знаете ли вы, — спросил он меня однажды, — что в городе очень о нас обоих любопытствуют и дивятся тому, что я к вам столь часто хожу? Но пусть их, ибо скоро все объяснится». Иногда вдруг нападало на него чрезвычайное волнение, и почти всегда в таких случаях он вставал и уходил. Иногда же долго и как бы пронзительно смотрит на меня, думаю, что-нибудь сейчас да и скажет, а он вдруг перебьет и заговорит о чем-нибудь известном и обыкновенном. Стал тоже часто жаловаться и на головную боль. И вот однажды, совсем даже неожиданно, после того, как он долго и пламенно говорил, вижу, что он вдруг побледнел. Лицо совсем перекосилось, сам же на меня глядит, как в упор. «Что с вами?» — говорю. «Уж не дурно ли вам?» А он именно на головную боль жаловался. «Я, знаете ли вы, я человека убил». Проговорил, да улыбается, а сам белый, как мел. Зачем это он улыбается? Пронзила мне мысль это вдруг сердце, прежде чем я еще что-либо сообразил. Сам я побледнел. «Что вы это?» — кричу ему. «Видите ли», — отвечает мне все с бледной усмешкой, «как дорого мне стоило сказать первое слово». Теперь сказал и, кажется, стал на дорогу. «Поеду». Долго я ему не верил, да и не в один раз поверил, а лишь после того, как он дня три ходил ко мне и все мне в подробности рассказал. Считал я его за помешанного, но кончил тем, что убедился, наконец, явно с превеликою горестью и удивлением. Было им совершено великое и страшное преступление 14 лет перед тем, над одной богатой госпожой, молодою и прекрасной собой, вдовой-помещицей, имевшей в городе нашем для приезда собственный дом. Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал склонять ее выйти за него замуж. Но она отдала уже свое сердце другому, одному знатному, немалого чина военному, бывшему в то время в походе и которого ждала она, однако, скоро к себе. Предложение его она отвергла, а его попросила к себе не ходить. Перестав ходить, он, зная расположение ее дома, пробрался к ней ночью из сада через крышу с превеликою дерзостью, рискуя быть обнаруженным. Но, как весьма часто бывает, все с необыкновенной дерзостью совершаемые преступления чаще других и удаются. Через слуховое окно, войдя на чердак дома, он спустился к ней вниз в жилые комнаты по лесенке с чердака, зная, что дверь, бывшая в конце лесенки, не всегда, по небрежности слуг, запиралась на замок. Понадеялся на оплошность сию и в сей раз, и как раз застал. Пробравшись в жилые покои, он в темноте прошел в ее спальню, в которой горела лампада. И как нарочно обе горничные и ее девушки ушли потихоньку, без спросу, по соседству, на именинную пирушку, случившуюся в той же улице. Остальные же слуги и служанки спали в людских и в кухне, в нижнем этаже. При виде спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватила его сердце мстительная ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в сердце, так что она и не вскрикнула. Затем с адским и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг. Не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки ее комод, и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невежа слуга, то есть ценные бумаги оставил, а взял одни деньги. Взял несколько золотых вещей, покрупнее, а драгоценнейшими в 10 раз, но малыми вещами пренебрег. Захватил еще кое-что себе на память, но о сем после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Ни на другой день, когда поднялась тревога, и никогда потом во всю жизнь никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея. Да и о любви его к ней никто не знал, ибо был и всегда характера молчаливого и несообщительного, и друга, которому поверял бы, душу свою не имел. Считали же его просто знакомым убитой, и даже не столь близким, ибо в последние 2 недели... он и не посещал ее. Заподозрили же тотчас крепостного слугу ее Петра. И как раз сошлись все обстоятельства, чтобы утвердить сие подозрение. Ибо слуга этот знал, и покойница сама не скрывала, что намерена его в солдата отдать, в зачет следуемого с ее крестьян рекрута, так как был одинок и дурного сверх того поведения. Слышали, как он в злобе пьяный грозился в питейном доме убить ее. За 2 же дня до ее кончины сбежал и проживал где-то в городе в неизвестных местах. На другой же день после убийства нашли его на дороге при выезде из города, мертво-пьяного, имевшего в кармане своем нож, да еще с запачканную почему-то в крови правой ладонью. Утверждал, что кровь шла из носу, но ему не поверили. Служанки же повинились, что были на пирушке и что входные двери с крыльца оставались незапертыми до их возвращения. Да и множество сверх того являлось подобных сему признаков, по которым неповинного слугу и захватили. Арестовали его и начали суд, но как раз через неделю арестованный заболел в горячке и умер в больнице без памяти. Тем дело и кончилось. Предали воле Божией, и все, и судьи, и начальство, и все общество остались убеждены, что совершил преступление никто, как умерший слуга. А за сим началось наказание. Таинственный гость... А теперь уже друг мой поведал мне, что вначале даже и совсем не мучился угрызениями совести. Мучился долго, но не тем, а лишь сожалением, что убил любимую женщину, что ее нет уже более, что, убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь страсти оставался в крови его». Но о пролитой неповинной крови, об убийстве человека он почти тогда и не мыслил. Мысль же о том, что жертва его могла стать супругой другого, казалась ему невозможной, а потому долгое время убежден был в совести своей, что и не мог поступить иначе. Томил его несколько в начале арест слуги, но скорая болезнь, а потом и смерть арестанта успокоили его». Ибо умер тот, по всей очевидности, рассуждал он тогда, не от ареста или испуга, а от простудной болезни, приобретенной именно в одни его бегов, когда он мертво-пьяный валялся целую ночь на сырой земле.